Говорит радио «Свобода». В эфире программа «Третий сектор». У микрофона Кристина Горелик. Гражданские приложения. Что это такое? Какую пользу эти приложения приносят людям и переносят ли? Такова тема нашей сегодняшней передачи. Я представляю гостей в моей студии. Это Елена Темичева, руководитель по работе с общественными организациями проекта «Теплица социальных технологий», а также вы еще являетесь руководителем проектов Агентства социальной информации. Правильно, Елена? Ничего
да,
не перепутала.
Все верно. Всем привет.
Оксана Приходько, это координатор проектов интернет-сообщества Together. Владимир Беляев, создатель и руководитель интернет-ресурса «Непофигизм».
Привет всем.
Это юридический, да, ресурс, но вы про него еще мы расскажем, когда дойдет до этого дела. И Сергей Лещина, разработчик гражданского приложения Wiki Loves Monuments. Вы занимаетесь памятниками, да?
В том числе, да.
В том числе. Расскажите обязательно, потому что все, Елена, я, наверное, с вас начну, потому что все, кто у нас в студии, насколько я понимаю, эти приложения совершенно разных типов. И они большей частью существуют в интернете, в сети, но каким-то вот чудесным образом начинают взаимодействовать с реальной жизнью и переходят из онлайна в офлайн.
Ну, все верно, Кристин, да, вообще замечательная...
Собственно говоря, с этой целью создавались
да,
они, да?
Это замечательная история, я вот себе позволю рассказать и напомнить да. вообще, откуда они взялись в нашей жизни. История-то, в общем-то... такая по времени очень актуальная, и всего-то прошло всего несколько лет с того момента, как вообще у нас в России начали активно появляться и разрабатываться эти приложения. Отдельные большие ресурсы создавались и раньше, но вот такое более-менее движение это приобрело именно в последние годы.
Но многих людей до сих пор пугают эти слова,
да, пугать это еще пугать и краудфандинг, о которых мы, наверное, сегодня еще доскажем, будут пугать еще какое-то время, я думаю, действительно новая для нас тема. Но вот мы за точку отсчета вот такого массового распространения этого явления всегда называем 2010 год. Помните ужасное совершенно лето, когда горело все,
да,
и Москва, и было огромное количество городов в России страдали, и традиционно страдали там люди, где много лесов, они всегда горят. И вот тогда, в 2010 году, появилась карта помощи при пожарах. Что это такое? Это фактически интерактивная карта, да, в интернете, куда могли... люди заходить и оставлять информацию актуальную, во-первых, что у них случилось, что горит, где горит. Одновременно другие люди могли туда зайти и оставить информацию, чем они могут помочь, в какой именно точке они могут помочь. И вот эта карта была настолько эффективной при оказании помощи при пожарах и настолько эффективной при координации добровольцев, что ей, в конце концов, МЧС начал пользоваться и вошло в контакт с этими добровольческими отрядами. И вот это была самая такая массовая акция гражданских активистов в сети вот у нас в России. Вот первая самая массовая акция. Вот это гражданское приложение. И вообще,
вот что такое?
Такое,
да,
вообще, что такое гражданское приложение?
Гражданское приложение. Вообще, кстати, леса такое... горят, кстати, я могу сказать, и в этом году они горели
ну, как
в жарких регионах, просто Москву
Кристина.
Не заволокло, да, поэтому вот, видимо, меньше шума было, хотя я думаю, что карта помогала...
Да, конечно, и продолжает помогать, и сейчас на такой же точно платформе разработана карта помощи пострадавшим в Крымске, и еще есть много таких приложений. Вообще, что такое приложение, да? Они бывают, они могут быть... интернет-приложениями, они могут быть мобильными приложениями. Ну вот все мы с вами понимаем, что такое приложение у нас в телефоне, например, да, когда нам нужно, не знаю, чтобы нас разбудили или нам нужно погоду узнавать актуально. Вот мы ставим себе такой вот сервис на телефон, и он у нас работает вот нам доставляет эту информацию. Вот это, собственно,
польза.
Это приложение.
То есть, вот такую пользу он приносит.
Да, то есть это некая информационная технология, которая позволяет решить определенную проблему.
Так.
Что такое гражданское? Да, и они бывают, как я сказала, интернет, мобильными, интернет-сайт или сервис, да, мы чаще всего говорим. Когда мы говорим гражданские приложения, это приложения, которые позволяют решить общественно важную проблему с использованием определенной информационной технологии. И тоже мы говорим, что это определенный интернет-сайт или сервис. Вот в широком смысле все социальные сети – это тоже можно назвать интернет-приложением, вот если совсем широко этот термин рассматривать. Они позволяют нам общаться, они позволяют создавать акции, они позволяют доносить какие-то идеи, информации и создавать группы по интересам. Вот это, в общем-то, тоже можно считать гражданским приложением. Но это очень расширительное, да, понятие, не какую-то конкретную одну там проблему мы
решаем. Всё-таки, когда человек говорит гражданское приложение, под этим, наверное, подразумевается...
Вот некая площадка, продукт. Да, интернет-сайт, который люди общаются, за который, да? Что-то решается, какие-то проблемы. Вот какие можно решить проблемы, например? Можно
А давайте
решить...
вот спросим, какие проблемы.
Да,
да,
можно, да,
давайте. Вот, Оксана,
да.
Давайте, вот какие проблемы вы решаете и какую пользу приносите людям?
Да, интернет-сообщество Тугеза. Беспроигрышный вариант, совершенно помощи, именно такой социальной помощь, социальная благотворительность. На Тугезе проходят самые разные акции. И основной принцип там такой, что когда собираются совершенно разные люди в интернете, есть какой-то человек, который предлагает какую-то акцию. То есть единого координатора, единого какого-то главного человека нет. Появляется человек, предлагает акцию бабушке, которой нужна помощь, нужно помочь.
А конкретной бабушке, да?
Да, да, конкретной бабушке, вот, которые живут в конкретном месте, абсолютно реальной ситуации. Что для этого нужно? Нужно то-то, 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 то-то для того, чтобы им помочь. И какая помощь нужна? Масса людей включается в обсуждение, появляется там пост в группе на Фейсбуке, это основная группа Тугеза, там сейчас больше 3000 человек.
А когда появилась группа? Это приложение? Да, группа Тугеза, когда появилась?
Группа Тугеза появилась как раз-таки вот в 2010 году, вот после же, пожаров. Да, да, собрались несколько человек и объединились с целью помочь. Собрали
самым разным людям. От бабушек до детей-сирот.
Детские дома, интернаты, да, дома престарелых. Мы покупали корову многодетной семье. Мы покупаем книги, отправляем в...
колонии. Тугеза – это яркий пример как раз того самого страшного слова, о котором вот Кристина...
Одно из страшных слов. Из двух.
Краудфандинг.
Кто может нам объяснить, что это такое, Владимир Спилеев?
Самым простым вариантом объяснения – это будет сказать то, что краудфандинг – это то, к чему мы привыкли, когда у вас кончаются деньги, а зарплаты у вас еще нет. Вы просите в долг, но с небольшой поправкой. Здесь объединяется много людей, каждый сбрасывается по той денежной сумме, которую он может себе позволить потратить на какое-то полезное для всех дело. Ну, не для всех, а...
На зарплату кому-то, в смысле?
Нет.
Чтобы тот дотерпел до получки.
Речь о благотворительности в самом добром понимании этого слова. Проект Тугеза не является формально благотворительной организацией, потому что здесь нет постоянного членства, постоянных участников...
Регистрации, скорее всего.
И этого тоже, к счастью или к сожалению, не знаю, нет. Есть некое абстрактное сообщество вполне конкретных людей, которые объединяются ради разовой помощи кому-то или не разовой помощи. Каждый сбрасывается той суммой, которую может себе позволить, эти суммы аккумулируются, объединяются и идут на целевую помощь. Здесь нет посредников в виде благотворительных фондов, распределения бюджета. Все помогают напрямую именно тому, кто в помощи нуждается. Вот такая простая идея, это и есть краудфандинг.
Ну и не только деньги там участвуют, да, то есть людей объединяет именно желание помочь, сделать какой-то хорошее, да, сделать какое-то хорошее дело. Да, ведь там среди этих 3000 человек совершенно разные люди. А чтобы делать добрые дела, не обязательно быть добрым человеком. Правда?
Что сообщество злых людей, которые делают добрые дела?
Нет, люди совершенно разные. Разные по своему социальному статусу, по материальному положению, по уровню образования. Но, тем не менее, объединяет нас одно желание – это делать хорошие дела. И не обязательно, вот как сказал Владимир, участвовать материально, финансово, то есть скидываться деньгами.
Можно как волонтёр.
Огромное, да. Есть люди...
Можно машину, если
машина
у тебя нет,
не участвует,
да, там, подвести кого-то.
Продвижение,
да?
Информации. Да, допустим, если я не могу какую-то сумму, но то, что я могу сделать, пусть какую-то малую толику, там, вещи, отдать какие-то там бэушные вещи, подвести, помочь... собрать людей, организовать или продвинуть информацию, да, то есть кто чем может, откликается вот именно, он как бы по зову души, наверное.
На волнах Радио Свобода вы слушаете программу «Третий сектор». У микрофона Кристина Горелик.
Гражданское приложение – такова тема сегодняшней передачи. Я напомню, что в гостях у меня Елена Темичева, руководитель по работе с общественными организациями проекта «Теплица социальных технологий», Владимир Беляев, создатель и руководитель интернет-ресурса «Непофигизм», Сергей Лещина, разработчик гражданского приложения «Вики Loves Monuments» и Оксана Приходько, координатор интернет-сообщества «Тугеза». Сергей, мы вас еще не слышали. Вы не о людях печетесь, а о памятниках, но через памятники потом печетесь о людях, вернее, о сохранении памяти.
Мы, да, о памятниках, о историческом наследии. Ну, в данном случае конкурс Class Monuments, он скорее инструмент, как привлечение внимания к памятникам.
Вот первое слово «Вики» меня интересует. Это такое же точно приложение Wiki. На той же самой платформе, да? Вот объясните, как это работает. Скорее всего, оно немножко работает по-другому, чем Together, да?
Я думаю, оно совсем работает по-другому, чем Together.
Рассказывайте, как, да, потому что это гражданское приложение, но совершенно другой тип.
Да, мы изначально идем от Википедии, потому что вот у нас сообщество есть Википедия. Вместе с Википедией есть такой инструмент, как Wikisclad. Это большое хранилище свободных фотографий. Свободные фотографии – это фотографии, которые вы можете использовать как угодно. Там,
автор дает разрешение на это, да?
Да, автор дает разрешение, и вы делаете, что хотите дальше. Там есть фотографии.
Пусть перерисовываете там.
В том числе, но в определенных рамках. И вот Wiki Loves Monuments сделан для того, чтобы загрузить на Wikisclad как можно больше фотографий памятников. Он вообще международный проект, но каждая страна его проводит по-своему. Не все страны участвуют.
А что за страны участвуют? Какие страны, например, участвуют в этом проекте еще?
Это начиналось все с Голландии. Вот, они провели маленький конкурс, потом он вырос в европейский, теперь он международный вообще. Вот, есть Голландия, Франция, Германия, Россия, соответственно.
А я думала, что с России все началось, ведь у нас же за памятниками не следят. Да. Я подозреваю, что в Голландии совсем другая ситуация, или нет, там в Голландии тоже были проблемы.
Я думаю, там значительно лучше, поэтому они и начали. Вот. А так как у нас плохо, мы присоединились. Из близких нам стран Беларусь участвует. Сайт российский, это новый проект. На самом деле, вот он уже запустился как раз с 1 сентября, начал работать. Уже загрузили, по-моему, около 1000 фотографий. Мы памятники понимаем более расширенно. Это именно архитектурные памятники, культурные. Это не скульптура, да, это там дом исторический или там, может быть, что-то еще такое. Конкретно я, да, занимаюсь частично этим в Вологде, именно памятниками. Все очень грустно, вот, поэтому...
Поэтому и начался этот проект.
Ну, поэтому, да, к нему присоединились, и, ну, нам интересно, чтобы вот памятникам было уделено какое-то внимание. Вот, соответственно, а вторая задача – это вот получить массив фотографий, которые можно использовать в будущем будет.
Ну, это использовать, уже... но фотографии как использовать? Для чего, для каких целей?
Кто-то, например, захочет сделать там, да, по культуре книгу, кто-то там захочет написать статью в Википедию, ему нужна будет фотография. Кому-то там реклама какого-то локального проекта исторического.
Угу. Вот Сергей скромничает.
Да,
вот, да, можно я еще добавлю, потому что да, идея этого прекрасного приложения разрабатывалась на мероприятии, где мы совместно были, такой тест-кэмп. Это как раз мероприятие, такой двухдневный марафон творческий по разработке идей гражданских приложений. И вот да, в такой был сейчас... в Питере мы проводили, да, и вот там была идея,
какие
помнишь,
идеи?
Сергей, вот расскажи об этом, это же очень интересная история про то, что у нас вообще плохо с реестром памятников, и что, в принципе, люди, которые в это вовлечены, тоже очень заинтересованы в том, чтобы появлялись подобного рода фотографии. Более того, впоследствии можно будет как-то и со статусом этих памятников разобраться, в каком они находятся состоянии. То есть человек не просто фотографии, да, сможет заканчивать.
У нас плохо,
да,
с реестром памятников, да?
У нас
в России,
относительно,
в смысле,
хорошо,
да?
Но он довольно старый, медленно обновляется. У нас есть сайт «Культурное наследие», но вот это лучшее, что есть, и он все равно не идеален. В этом смысле вот краудсорсинг, когда каждый там у себя в городе...
Вот мы второе слово ввели в обиход.
Что-то делает у себя на месте, а в итоге получается общая база, это значительно более актуальная информация получается, чем когда кто-то сидит в Москве и пытается вести общую базу по всей России.
То есть идея этого приложения, вот насколько я поняла, да, что по всей России, вот те, кто участвует именно в российском проекте, да, вот этом памятнике, то есть любой человек, например, я живу не в Москве, а где-нибудь там, я не знаю, там в Сибири, около меня есть то здание, которое мне очень нравится, которое я хотела бы вот показать, я горжусь им, своим регионом, своим
или
краем.
Или наоборот, не гордишься,
или
оно разваливается,
да, оно разваливается, и мне очень, да, больно, когда я мимо него прохожу, я его фотографирую. В хорошем качестве желательно.
Да, чем лучше, тем...
Да.
Ну, последние годы, на самом деле, качество
вам
возрастает.
Вам отсылаю, да, и говорю, вот беда, например, беда с памятником. И что вы делаете, что мы делаем?
Проблемы с памятниками решаются все равно на местах. То есть есть локальные организации, там, общество охраны памятников. В отдельных регионах они очень хорошо занимаются памятниками. Но они могут, например, не знать информацию о каком-то отдельном памятнике. Важно, чтобы до них эта информация дошла. В этом смысле, если вы фотографируете, присылаете нам, они это могут увидеть и что-то сделать.
Сергей, вот кресты спиливают, знаете, да?
Да, знаю.
На памятниках. Как раз вот сейчас вот в знак протеста против приговора Pussy Riot группы некая организация, неизвестно она это или нет, Народная воля, завела о том, что она будет спиливать кресты, памятники жертвам политических репрессий или на кладбищах установленные. Думали об этом вообще, вот об этой ситуации?
Конкретно крестами мы не занимаемся, мы
не
планировали.
Нет, я понимаю, это как памятники, это как сохранение, да, и что с этой ситуацией делать?
Да, проблема в том, что на самом деле не так много ресурсов, да, то есть иногда лучше сконцентрироваться на отдельной задаче и сделать ее там более-менее хорошо. Просто если делать очень глобальный проект сразу, есть большая вероятность не набрать сообщество, которое будет этим заниматься. Поэтому сразу пытаться делать и кресты, и что-то, это может получиться очень проблемно.
Хорошо, вы хотели добавить, да? Владимир, вы, по-моему, занимаетесь что, конкретной помощью, да?
Да, у нас конкретный адрес на юридическую помощь. Если...
Про нее вы еще не рассказали, да, давайте про ваш ресурс.
Ну вот Сергей очень хорошо обрисовал то, что то, чем занимается проект, которым он координатор, участник, это, по сути дела, такой сборник, сбор информации. Но с возможностью целевым образом оказать какую-то помощь, связаться с кем-то есть не всегда. У моего проекта суть несколько иная. К нам люди приходят, когда им нужна именно конкретная помощь юридическая. Когда
бесплатная?
Они... Да, строго, абсолютно. Это, пожалуй, единственный...
Единственное строгое правило, да?
Да, единственное строгое правило. Ну, так. Помощь должна быть бесплатной, юридическая. А вообще начиналось все очень просто. Я работал в суде, это было 3 года назад, у меня было свободное время, и очень много людей приходили с банальными, простыми юридическими вопросами.
Вы в суде работали?
Было дело. Ну, суть такова. Работал в суде, приходили люди, когда я в рабочее время работал по своей основной специальности, часто... Ну,
а что у вас за специальность?
Сначала был секретарь судебного заседания, потом помощник судьи.
Понятно.
Всегда возникают какие-то вопросы, там, не знаю, бабушка приходит, пенсионный фонд пытается взыскать пенсию какую-нибудь лишним образом начисленную, приходит бабушка, спрашивает, а как правильно дать исковое заявление, допустим. Ну, и такие вопросы накапливаются постоянно, а я как работник суда консультации все-таки права давать не имею ни на возмездной основе, ни на безвозмездной в рабочее время, тем более. Вот. Ну, нехорошо, когда люди разворачиваются и расстроены уходят из-за того, что они поставили не там печать или не поставили подпись. Так начался проектный пофигизм, когда я стал на своем сайте публиковать какие-то простые статьи из разряда «Как лучше всего сделать то-то и то-то». Постепенно это переросло в нечто большее, такая вот получилась своеобразная юридическая консультация. Люди читали статью, задавали вопросы, я на них отвечал, и сам я не понял, когда, где-то через год, все превратилось в такую краудсорсинговую юридическую консультацию.
Вы набрали юристов?
Нет, мы не набирали юристов.
А что вы сделали?
А как-то само все получилось. Был блог однопользовательский, интернет-журнал. Я там публиковал статьи. Люди комментировали, задавали вопросы. Постепенно находились люди, которые обладали квалификацией больше, чем я. Они меня поправляли. Происходил диалог. Сообщество постепенно...
Или конфликт.
Конфликтов не было. Ну, единичные случаи. Пожалуй...
Ну, если вы считали, что так, а он считал, что так.
Нет, это не конфликт. Глупо не признавать превосходство кого-то в тех вопросах, если кто-то явно более компетентен. Так постепенно наращивалось сообщество. Люди постепенно, которые в него приходили, они разделились на 2 категории. Те, кто помощь преимущественно потребляют, если так можно сказать. Люди, которые часто нуждаются в помощи, им ее оказали, они возвращаются, задают вопрос еще раз. И люди, которые помощь оказывают. Ну, юристы или просто люди, которые в этом разбираются, но не имеют юридического образования, которые есть, которые имеют какие-то навыки, знания. У них есть время на то, чтобы взять и просто вот в конце рабочего дня зайти на сайт, помочь людям, отписаться 2-3 комментариями, объяснить, что и как, и пойти дальше, пожалуйста.
То есть все как волонтеры работают, в принципе, да?
Да, но здесь есть очень большая разница. Волонтеры, они более организованы. А у нас здесь такая организация, организации нет, в принципе, даже... Ну, никакой, даже в зачаточном виде. Есть сайт, есть площадка. На этой площадке люди либо помощь оказывают, либо просят о помощи. Вот и все.
А кто к вам обращается? В основном ведь, наверное, молодые люди. Вот самые последние дела, которые удалось решить, вот, к примеру.
Проблема в том, что нельзя определить, какие дела мы решили. Ну, вот заходит человек, спрашивает, как вернуть товар. Сломался, допустим, ноутбук. Мы даем консультацию, он эту консультацию получает, а он не возвращается. Мы не знаем, вернули
он не возвращается, товар. Не говорит там, спасибо, ребята,
нет,
мне
многие
помогли.
Возвращаются, но подавляющее большинство, у него отпадает необходимость в том, чтобы дальше продолжить диалог. Он, в крайнем случае, в следующий раз вернется и опять получит консультацию.
Вот интересная вещь, ведь многие иногда, вот я слышала, что благотворители, например, тебе дают помощь, они все-таки как-то вот, наверное, подспудно, подсознательно хотят, чтобы им хотя бы спасибо сказали, нет?
Вот это вот какая-то другая история, да?
А вот я сейчас, а тут вот прям... Ты понимаешь, что ты не знаешь, ты помог человеку или нет, и все равно не пропадает желание помогать, да?
Часто обратная связь, она не является необходимым и обязательным элементом помощи. В конце концов, ради чего?
Для какого-то чувства удовлетворения, что
конечно,
ты помог человеку.
Да, ради чего люди помогают другим? По большому счету.
Давайте вы.
Если глобально.
Ради чего? Потом вот вас, Оксана, спросим.
Если глобально и не брать в расчет проект не пофигизм, а максимально широко охватить проблему, то люди помогают другим либо за деньги, либо за спасибо, либо просто так. Вот высшая форма бескорыстия – это помочь просто так, когда любая благодарность уже будет воспринята как нечто сверхнормальное. Больше удовольствия для того, чтобы кому-то помочь. На самом деле это может показаться очень странным, но... Эта тактика себя, на удивление, оправдывает. Проект начинался с того, что практически единственным консультантом был я. А вот спустя 3 года мы начали работу в 2009 году, сейчас 2012.
То есть до пожаров
да.
Мы начали этим заниматься.
Да, и в 2012 году вот так вот можно посмотреть, а у нас уже почти 3000 зарегистрированных посетителей, 60 тысяч ежемесячных посетителей, просто, которые приходят люди со стороны. У нас есть команда, и я консультирую на сайте сравнительно редко, потому что на сайте есть очень классные специалисты по абсолютно разным отраслям права, они гораздо лучше меня, и они помогают людям. И не всегда им говорят спасибо, а они все равно возвращаются и помогают.
Вот, да, можно я еще, когда как раз Владимир говорил о благотворительности за просто так, я считаю, что нет такого просто так, есть для себя. Вот все, что вы не делаете, делайте для себя. И то, что вы кому-то оказываете помощь, это вам этот человек дал шанс ему оказать помощь. Вы себя этим поднимаете. Ровно то же самое происходит с вами, когда вы участвуете в подобного рода инициативах. Люди, с которыми мы общаемся, которые входят в эти сообщества, это люди, которые, ну, уважают себя.
Оксан, давайте, вы все-таки помогаете просто так? Или спасибо важно вам и нужно для того, чтобы, например, отчитаться о результатах?
Да, отчет.
Если у вас есть благотворители, они иногда просят.
Отчет – это строгое правило на Тугезе.
Вот,
открытость,
у вас как,
честность,
да, вот скажите пару слов.
Открытость, да, честность и отчеты, конечно. Акция начинается, акция имела продолжение, закончилась акция, собрали деньги, сделали какое-то дело, обязательно вывешивается отчет, сканеры чеков, куда были потрачены деньги.
Что привезли бабушки, какие
привезли
книжки
бабушки,
отвезли в колонию.
Да,
правильно, да,
да? Обязательно. Да, это любая акция завершается отчетом.
Гражданские приложения – такова тема нашей сегодняшней передачи. Я напомню, что на волнах Радио Свободы вы слушаете программу «Третий сектор». Микрофон у Кристины Горели. В гостях у меня Елена Темичева, руководитель по работе с общественными организациями проекта «Теплица социальных технологий» и руководитель проектов Агентства социальной информации Оксана Приходько, координатор проектов интернет-сообщества Тугеза, Владимир Беляев, создатель и руководитель интернет-ресурса «Непофигизм» и Сергей Лещина, разработчик гражданского приложения «Вики Лавс Монументс». Мы продолжим после краткой сводки новостей.
Корреспондентский час «Радио Свобода». От Магадана до Великих Луг и от Нарьян-Мара до Махачкалы. В больших и малых городах, поселках и деревнях люди рассказывают нашим корреспондентам о том, что их волнует больше всего. Корреспондентский час «Радио Свобода» выходит в эфир в субботу в 9 часов утра, повторы в воскресенье в 4 и в 9 часов утра, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
В Москве 18:30. Новости коротко. В районе административной границы Чечни и Дагестана сегодня из-за плохих погодных условий потерпел катастрофу вертолет Министерства обороны России Ми-35. Как сообщили в правоохранительных органах, по предварительным данным, все 3 члена экипажа погибли. Предположительно, вертолет зацепился за склон горы. В Москве у памятника Тимирязева сегодня прошел пикет в поддержку активиста движения «Антифа» Петра Силаева, обвиняемого в нападении на здание администрации города Химки в 2010 году. Гражданские активисты сообщили в Твиттере, что в акции приняли участие около 30 человек. Глава Московского бюро по правам человека Александр Брот, объявивший в понедельник голодовку в знак несогласия с отбором кандидатов в президентский совет по правам человека, сегодня был госпитализирован. Правозащитник сообщил Интерфаксу, что его состояние ухудшилось. Брод заявил, что примет решение, продолжать ли голодовку после консультации с врачами. Следственный комитет России проводит проверку по факту гибели народного артиста России Александра Белявского. По предварительным данным, 80-летний актер выпал из окна на лестничной площадке, расположенной на 5-м этаже подъезда его дома. Сам он жил на 3-м этаже. В Кабуле при взрыве, по последним данным, погибли 6 человек, еще 5 ранены. По данным полиции, взрывное устройство сработало около Афганского института кино, в том же районе, где находится штаб международных сил под командованием НАТО. Министры иностранных дел стран Евросоюза достигли договоренности о новых санкциях против режима президента Сирии Башара Асада. На встрече в кипрском городе Пафос министры просили верховного представителя ЕС по внешней политике Кэтрин Эштон подготовить соответствующие предложения.
Эта программа «Радио Свобода» предназначена для слушателей старше 18 лет.
На волнах «Радио Свобода» вы слушаете программу «Третий сектор». У микрофона Кристина Горелик. Гражданские приложения – такова тема нашей сегодняшней передачи. Мы продолжаем разговор. И в гостях у меня Елена Темичева, руководитель по работе с общественными организациями проекта «Теплица социальных технологий», Оксана Приходько, координатор проектов интернет-сообщества «Тугеза», Владимир Беляев, создатель и руководитель интернет-ресурса «Непофигизм», и Сергей Лещин, разработчик гражданского приложения «Вики Лавс Монументс». Итак, в первой части передачи мы приблизительно поняли, какие все-таки типы гражданских приложений, Елена, существуют, да? А как они взаимодействуют с реальной жизнью? Вот,
Но я, с вашего позволения, как раз продолжу рассказывать и о других типах гражданских приложений, и так, я надеюсь, будет более и более все понятно, да, как это выходит
вот еще
в реальную жизнь.
То есть давайте мы напомним, что есть бесплатные юридические консультации.
Но
да,
это
и
не типы, это конкретные
Владимир,
типы.
Владимир, я очень востребованная услуга, потому что услуги адвокатов и юристов стоят все-таки дорого, не каждый может себе это позволить.
Ой, Кристина, есть еще сообщество переводчиков.
Есть сообщество бесплатных.
Да, бесплатных переводчиков. Такая же
есть
история.
Вот, да, люди, которые хотят сохранить историю для будущих поколений, есть они благотворители.
Люди просто хотят делать хорошие,
добрые
дела.
Добрые.
Ну, скорее всего, это не типы все-таки, да, это конкретные темы, в которых уже присутствуют эти приложения и решают там какие-то проблемы.
Да.
А если говорить о типах, вот то, о чем рассказывал Сергей, чем, собственно, является проект «Непофигизм», краудсорсинговые приложения, что это такое? Это вообще способ решать задачи и создавать вещи, объединяясь онлайн с теми людьми, которых ты можешь и не знать вживую абсолютно, но которые вот объединяются в этом онлайне и помогают что-то сделать
или
решить.
Лена, а что это за люди вообще?
По моему опыту, мы сейчас общаемся с многими авторами приложений и с людьми, которые действуют в этой сфере. Конечно, в большей своей части это люди молодые или среднего возраста, но сами сообщества, которые они создают, они гораздо шире, у них возрастные рамки гораздо более широкие, и более того, они начинают прирастать, в том числе и какими-то уже и людьми в возрасте, и людьми, которые находятся в очень отдаленных регионах, потому что они действительно разные. Вот смотрите, есть, например, такой тип приложений, мы их называем «жалобные книги». Это когда человек может куда-то пожаловаться по поводу какой-то проблемы. Но не просто так пожаловаться, а реально это решить в офлайне, то есть в жизни, в нашей реальной, не в компьютере. Да? Ну, к примеру, есть целый спектр таких приложений в области ЖКХ. Один из известных проектов, который тоже, я думаю, на слуху, по крайней мере, у слушателей «Радио Свобода», это «Росяма», да? Когда едет человек, видит яму, фотографирует, а потом сайт ему помогает не только зарегистрировать это место, где неудобно проехать, но и составить PDF-заявку, которую потом можно направить в соответствующую инстанцию.
Борьба с парковками, но это больше для крупных городов.
Это вот когда, например, пожаловаться можно совершенно в разных таких приложениях. Вот в Перми есть, например, замечательное приложение, называется Street Journal. Это про то вообще, что неудобного есть в вашем районе. И вообще, что не так.
А
неважно, чего это касается.
Взаимодействуют
А как же, конечно.
Или просто жалуются?
Нет, в том-то и дело, что взаимодействуют. Самый такой, пожалуй, простой механизм – это приложение «Дом, двор, дороги». Мы его очень любим,
это
потому что тоже...
Приложение?
Знаешь, изначально идея была в Москве, потом само приложение создалось в Питере, а теперь уже создается в Москве. Вот так интересно. Автор идеи живет в Москве, Дмитрий Левинец, потом появился координатор в Питере, и они были со своей идеей приложения уже создания мобильного и расширенного. У
нас а как что раз это за приложение? Это же тоже жилищно-коммунальное
хозяйство. Да, прекрасная штука. Вот
тоже тема очень наболевшая.
Дом, двор, дороги. Если у вас есть проблемы в вашем подъезде, в вашем дворе, у вас, например, давно и бесповоротно сломан замок, да, в подъезде, или у вас есть яма, и у вас безобразная детская площадка, течет крыша, у вас нет нормального подъезда к вашему дому. Вы это точно так же фотографируете, помещаете это на сайт, а если когда вот выйдет мобильная версия приложения, она скоро выйдет, это можно будет сделать через свой мобильный сразу, и вам предлагают автоматически создать заявку в определенную инстанцию, более того, этот ресурс сам рассылает эту заявку
в те инстанции,
которые...
Быть времени
совершенно верно,
это.
Которые уже... То есть тебе форму предлагают заполнить, ты ее заполняешь, и она уходит в определенные инстанции, которые за это ответственны.
А далее
координаторы ресурса отслеживают, как это все дело прошло. И если в отведенное законом время мы не получаем никакой реакции, они могут дальше сформировать заявление в суд, и дальше так и пойдет. Ну вот если мы посмотрим на статистику Росяму, там можно посмотреть, сколько удалось уже исправить. Это реально действующий механизм, и он начинает набирать обороты в разных регионах.
А координаторы на какие деньги, на что
они
живут?
Они на какие?
Просто
вот самое интересное,
да?
это действительно сеть волонтеров, которые это делают. Ну вот можно вспомнить еще какие ресурсы из жалоб. Ресурс «Демократор» — это, по сути, тоже жалобная книга, но которая при этом еще собирает подписи, да, под разными петициями, которые потом набирают определенное количество, да, подписей, и можно подавать в определенную инстанцию. То есть это тоже механизм непосредственно воздействия на решение проблемы. Но это вот только один из типов. Какие еще есть? Например, есть прекрасный спектр приложений, связанных с чрезвычайными ситуациями. Мы говорили сегодня о карте помощи при пожарах. Вскоре после того, как была вот карта помощи при пожарах создана, была создана карта замера радиоактивного фона, когда на Фукусиме случилась трагедия. И это было актуально для Дальнего Востока. Это тоже все с помощью краудсорсинга делалось. И в данном случае люди просто ходили с этими приборами, они замеряли и размещали информацию. Можно было прям смотреть кривую этого радиоактивного фона. Так, в принципе, удалось успокоить целый регион, потому что все поняли, что нет, не поднимается этот уровень радиации. И после пожара 2010 года было создано замечательное приложение, называется «Рында.орг». Рында – это такой, знаете, такой сплав социальной сети волонтеров с как раз краудфандингом, который собирает различные ресурсы. То есть вот человек приходит, отмечает на карте, где проблема, в чем она заключается, говорит, что мне для решения нужна там человеческая помощь в 5 человек, мне нужна, там, например, теплая одежда.
Да,
он может сформулировать, да. И, соответственно, люди приходят, которые на этот же ресурс, они помогают ему это решить. Кто-то деньги перечисляет, кто-то материалы везет и помощь, да, оказывает, кто-то какие-то консультации проводит. Вот, если вообще говорить о большом-большом разделе уже не краудсорсинговых, да, когда люди объединяются для решения какой-то проблемы, а краудфандинговых, это те, которые фанд, ну, деньги. Вот самое большое отличие. Мы собираем деньги, ресурсы, но не только деньги. Можно и другие ресурсы собирать и решать с помощью проблемы. Вот во всем мире уже существуют такие приложения интересные, которые собирают деньги под определенные проекты. И у них есть замечательные правила. Ну вот смотрите, наш российский аналог – это приложение «С миру по нитке». И действует у нас следующим...
«Дар-удар»
тоже есть. «С миру по нитке» такое тоже есть приложение. Какая подкованная у нас ведущая, да. Это приложение так больше всего копирует вот механизм международно известный, когда человек приходит и говорит, что мне на такую-то идею социальную нужно столько-то денег. Он определяет количество этих денег. И дальше есть правило, что он должен там в установленные им же сроки 2 недели или месяц собрать эту сумму. Если он эту сумму собирает, эти деньги передаются ему на проект. Если проект не находит отклика и деньги не собирает, то есть они начинают поступать, но их меньше, они возвращаются обратно людям, которые их перечислили. Вот по этому принципу действуют очень многие краудфандинговые проекты, и там речь совсем не только часто о социальных проблемах или благотворительности, так собирают деньги на научные открытия, на технологии новые во всем мире. Вот тоже очень интересный механизм.
Сергей, собираете деньги? с пользователей деньги мы... Вики или нет? Или только фотографии берете?
В рамках Вики Last Moments мы не собираем, но вообще мы, ну, конкретно я состою в Wikimedia.ru организации. Это как раз вот мы поддерживаем Википедию и родственные ей проекты. В рамках Wikimedia.ru мы деньги собираем, да. Вот как раз на организацию маленьких проектов, маленьких гражданских проектов, да, которые вот можно как-то осуществить.
А что это за маленький гражданский проект? Ой. На что собирали последнее?
Не, мы собираем не конкретно под, мы собираем просто. А дальше мы, ну...
А что значит просто?
Мы в данном случае работаем, мы работаем как фонд. Да, то есть мы собираем деньги, а потом сами организуем проекты.
А люди вам жертвуют, потому что они доверяют ресурсу.
Да.
Правильно, да, вот эта вот схема, да, работает? И вы им отчитываетесь или нет? Или они просто доверяют, отдают деньги, и все, они знают, что вы их потратите правильно. Каков тут принцип?
Ну, в данном случае мы отчитываемся в общем, да, как фонд. То есть у нас есть отчеты не по конкретным проектам, а общая отчетность там годовая. Конечно.
А деньги собираете против закона в интернете об
цензуре, нет,
например?
На это мы не собираем. На это у нас человек отдельный работает.
Между прочим, на Википедии была акция протеста.
При нашей поддержке в том числе она проходила.
В день рассмотрения Государственной Думы этого законопроекта.
Да, и после нас все к ней присоединились, и какие-то, пусть минимальные, но изменения произошли.
Удалось что-то сделать?
Закон немножко переформулировали. Ага. Вот, он стал звучать более корректно. Но, к сожалению, он все равно прошел практически в том же виде, но сложно влиять на законы пока.
Владимир Беляев, получается, юридически вот вы консультации даете, а вот когда большая какая-то проблема, то вот сделать ничего не получается.
Ну, мы решаем проблему на самом бытовом уровне. Мы не замахиваемся на нечто большее или как демократор на большие петиции, глобальные проекты. Конечно. Возникает много маленьких бытовых вопросов, и людям некуда просто с ними обратиться. Ну, банально, молодой человек с девушкой вечером идут в кинотеатр, у молодого человека с собой, не знаю, стакан колы, его не пускают в кинотеатр, хотя он купил билет. Вот куда вы обратитесь? Не полицию уж вызывать. А он заплатил билет на хороший дорогой сеанс в 3D, но его не пускают. Вот пропали у него деньги, что делать дальше?
И ну что он сделал? Он к вам обратился, и вы что ему посоветовали? Обратиться в суд?
И в суд, и в Роспотребнадзор. Мы ведем борьбу с очень большим количеством неадекватных продавцов или организаций, которые оказывают услуги. Выигрываем не всегда, но иногда и выигрываем. Главное, что мы
Подождите,
делаем.
Вы обращаетесь сами в суд? Тоже?
Нет,
или нет? Или вы советуете
нет,
только?
Мы не просто советуем, мы составляем всю стратегию действий. У нас индивидуальный подход по возможности. Мы составляем документы не как демократор, когда есть какие-то шаблоны или как Росяма, а под каждого человека, под каждую ситуацию мы составляем абсолютно уникальный по возможности документ, в котором отражаем все обстоятельства, и таким образом вероятность благоприятного исхода, ну, мы стараемся ее максимально повысить. Вот и все. Мы очень бытовой проект. Но что касается глобальной ситуации с законами, здесь все достаточно сложно. Наверное, поэтому краудсорсинг в России и начал развиваться. Это...
Потому что большие невозможно было решить, да, на таком уровне.
Нет, я говорю не совсем о непофигизме, вообще о краудсорсинге. Люди постепенно понимают, что гражданское общество – это прежде всего власть людей над обстоятельствами, а не власть обстоятельств над людьми. Люди понимают, что государственные органы и органы с местного самоуправления либо не работают, либо работают из рук вон плохо. По сути дела, ведь то, чем занимается Тугеза, этим должны заниматься...
Государство должно заниматься.
Конечно.
В том числе,
то, чем занимается проект Сергей, это вообще местные муниципалитеты должны этим заниматься, поддерживать актуализацию реестра памятников. Этого нет. То, чем занимается непофигизм, этим должны заниматься бесплатные юридические государственные консультации, гипотетически существующие, по всей видимости. Этого нет. Карта помощи
пожарным... То есть вы подменяете с собой государство?
У нас начинается параллельная Россия, когда чиновники не работают или работают плохо. Появляемся мы. Если дальше будет продолжаться в такой же ситуации, дальше будет только еще более интересно. Потому что сейчас пока очередь идет, ну, относительно рядовых бытовых проектов на бытовом уровне. Ямы, пробки, парковки. Но люди постепенно начинают понимать, что это работает, в отличие от власти. Тогда настанет время чего-то большего, вплоть до параллельных органов власти, полностью игнорирующих реальную структуру.
Так.
В строгом соответствии с Конституцией, само собой.
На волнах Радио Свобода вы слушаете программу «Третий сектор». У микрофона Кристина Горелик.
Гражданские приложения – такова тема нашей сегодняшней передачи. Я напомню, что в гостях у меня Елена Темичева, руководитель по работе с общественными организациями проекта «Теплица социальных технологий» Владимир Беляев, создатель и руководитель интернет-ресурса «Непофигизм» Сергей Лещина, разработчик гражданского приложения «Вики Лавс Монументс» и Оксана Приходько, координатор проектов интернет-сообщества «Тугеза». Оксана, чиновниками, получается же, вы просто какие-то функции вы действительно подменяете, потому что те вещи, которые вы делаете, например, собирать на необходимую операцию человека, это должны делать органы власти, вот, обеспечивать, например, ту же самую операцию ребенку.
ТГЕЗа старается не оказывать помощь каким-то конкретным людям, да, частным лицам.
Как раз это? Вы же мне только что говорили в первой части, что вы бабушкам помогаете книги в колонию возить, теперь получается, что вы не оказываете конкретную помощь.
Как бы не конкретно какой-то одной бабушке. У нас есть...
Несколько бабушек.
Да, несколько. У нас есть деревни с бабушками.
Так.
Да. Ну, я утрирую, конечно, но на самом деле, вот как говорила Лена, да, существуют какие-то приложения, и это сейчас настолько широко распространяется информация, да, то есть если на ТГЕЗу обращаются за какой-то конкретной помощью, для какого-то конкретного человека...
И да, как там... вы действуете? Вы клички даете, да, в интернет?
Да, да, да.
Что, ну, мы... нужно... А вас же, наверное, уже завалили, ведь стольким людям нужна помощь.
Ну, это правило, на самом деле, там...
И
очень,
как вы проверяете,
очень...
не мошенники ли это?
Есть специальные люди на ТГЕЗе, которые отслеживают эту информацию,
а
проверяют достоверность. ТГЕЗ, ведь, как мы уже говорили, там больше 3000 человек, в частности, в группе, да, на Фейсбуке. Если какая-то возникает информация о помощи, допустим, больному ребенку или еще что-то, там ведь в группе есть и члены благотворительных фондов, куда мы можем сказать, что
обратиться,
вот, ребята,
да?
Обратитесь вот сюда, скорее всего, вам там помогут. Пожилому человеку нужна помощь, у нас есть замечательные ресурсы, приложения, которые, скорее всего, помогут этому человеку. То есть откликаются в любом случае на помощь, но, как говорили, формы этой помощи могут быть разные. Да, у нас есть акции «Дела», которые вывешиваются на главную страницу сайта. Большие, хорошие, общеизвестные там дела, которые, акции, которые собирают нужную сумму для того, чтобы вот решить там оборудование в больницу, да, там или еще.
То есть вы собираете на оборудование в больницу, это не маленькие деньги.
Да, это самая большая сумма, там было собрано 464, по-моему, тысячи рублей, да. Есть акции, которые, дела, которые реализуются внутри группы. Как мы уже говорили, бросается клич, допустим, ребята, нужно сделать то-то и то-то, вот купить кислородный баллон тяжело больной девушке, которая ждет трансплантацию легких. Пишется пост,
да,
внутри группы, как это обычно делается.
И пользователи уже доверяют вам, вот вы потом делаете отчет, да, правильно?
Да.
А какие самые вот распространенные были вот за последнее время просьбы о помощи? Вот кто к вам больше всего обращается?
Дело в том, что на ТГЕЗе есть как бы несколько таких уже направлений или акций, постоянно действующих.
Какие это акции?
Да, это акция помощи вот нашим бабушкам. Недавно возникла у нас такая совершенно хорошая, красивая идея. Это ярмарка талантов ТГЕЗа, когда каждый из нас чем-то индивидуально
талантлив.
Там, талантлив. Мы продаем свои таланты. А деньги, которые мы собираем с этих мероприятий, встреч, идут на акцию, текущую акцию ТГЕЗа. Есть еще там постоянно действующие акции.
Это акции в интернете. А вы выходите в реальную жизнь? У вас есть акции вот в реальной жизни, которые вы делаете?
Есть, и на удивление, наверное, даже большинство. Не обязательно флешмобы, бывает часто все очень стихийно.
Да.
Вот классический пример, когда я принимал личное участие, и моя супруга собрали караван машин, ехали помогать детскому дому в Долгопрудном. И по пути один из наших участников проекта обратил внимание, что буквально вот за углом маленькая авиасекция. Осталась полуживая еще со времен Советского Союза, когда еще это поддерживалось на государственном уровне, а теперь они были в полуподвальном помещении, в ужасном состоянии, местная администрация полностью это игнорировала, о каком-то соблюдении каких-то санитарно-эпидемиологических норм тоже, наверное, речь уже не шла. Пришли, увидели, ужаснулись, сказали себе: «Господи, где-то еще такое сохранилось, где люди тратят время и свое, и подтягивают детей не на какие-то там, а просто вот полет, не знаю, в мечту, конструирование авиации, авиамоделирование, все это очень разнообразно, интересно, и все это упорно живет и борется за жизнь в таких вот диких условиях». Вернулись домой, в интернете бросили клич, собрали деньги, нашли координатора, нашли человека, который вот руководитель этой секции, узнали, что им нужно, и внезапно появились, подарили им несколько компьютеров, ну, то, что смог отдать, там, дрель, насадки для дрели, свёрнул, все такое вот технически необходимое. самое, на что у них денег, в принципе, не было и быть не могло. Теперь, насколько я знаю, эта авиасекция вполне живая, неплохо себя чувствует.
Елена, вы же не рассказали про проект «Теплицу социальных технологий».
Почему,
вот эти социальные технологии, да, что вы делаете? Ну, что, кстати, вы выращиваете эти социальные технологии?
Абсолютно верно. Вот именно это мы и делаем. Мы пытаемся способствовать росту, скажем
так.
Да,
потому что
это общественное образовательное.
Скажите мне.
Вот, Кристина, вы знаете, за последние месяцы, потому что наш проект вообще действует с февраля 2012 года, и проект нацелен именно на то, чтобы нести вот эту культуру гражданских приложений и способствовать связям между обществом гражданских инициатив, некоммерческим сектором, третьим сектором, и как раз сектором информационных технологий. Мы хотим, чтобы как можно больше информационных технологий с успехом и эффективно применялись некоммерческими организациями и гражданскими инициативами.
А когда вы начинали?
И мы создаем, да, и мы создаем базу как раз вот этих гражданских приложений.
Вот когда вы начинали, кого вы представляли
Совершенно
себе?
Верно, Кристина, когда мы начинали...
Мне кажется, это очень небольшая прослойка.
Мы когда начинали, мы думали, что вообще чуть-чуть этих самых приложений. Вот сейчас, когда наша база там перевалила уже за, не знаю, боюсь ошибиться, за 40 точно, но...
40 приложений... 40 самостоятельных гражданских приложений.
Совершенно верно.
Интернет-приложений существует в России сейчас.
Да, а сколько еще идей этих приложений витает, и сколько людей уже делают это, не называя приложениями, и мы их находим, и понимаем, что они делают, и для этого действуют наши партнеры в регионах.
Теплица... А как вы проверяете? Вот
что, приложение?
Да, а вдруг это тоже какая-то там такая история?
Ну, вот существует государство. Вот здесь, вы знаете, вот здесь как раз достаточно хорошая история с тем, что это все происходит в интернете. Обязательно любое приложение так или иначе вокруг себя обрастает различными сообществами. И, конечно, если это сообщество, и люди об этом говорят, и люди этим пользовались, мы можем увидеть конкретные результаты действия вот этого приложения.
А вдруг это было приложение создано для того, чтобы обеспечить рекламу какой-нибудь политической партии.
Нет, и находим конкретных людей, которые это делают, конкретных авторов. И вот для этого есть наши партнеры в регионах, в том числе у нас в 11 регионов партнеры Теплицы, они действуют на базе разных общественных организаций. И они в том числе помогают нам, конечно, разыскивать такие гражданские приложения, узнавать о них, знакомиться с ними. И здесь наша как раз задача в том, чтобы их становилось больше. Вот именно поэтому Теплица не только на сайте такую базу приложений составляет свою, но и проводит много в офлайне, в реальной жизни мероприятий для того, чтобы появлялись такие приложения. Вот, в частности, о тест-кемпе я говорила. Тест – это вообще сокращение от нашего проекта. Теплица социальных технологий, сокращенно тест мы называем. Ну, вроде
ну,
так.
Ну, такой же сайт.
Такой, да,
адреса,
да,
это, кстати, если да, вдруг слушатели захотят получить помощь или ее оказать, там можно им выбрать приложение, насколько я понимаю,
по душе. Да, совершенно верно. Можно залезть в базу приложений и таким образом прийти.
И
да, ну и в том числе мы ждем на этом сайте программистов и некоммерческие организации, чтобы друг с другом сдружить-то. Вот наша основная задача.
А для чего вам все это надо? Сдружить, сделать, что хотите.
Нам очень хотелось бы, чтобы наше гражданское общество росло и крепло. Вот мне очень понравилось определение, которое дал Владимир гражданскому обществу.
Про параллельное правительство?
Нет, совершенно не это. Про то, что...
Параллельное Россия, и это термин, не я его придумал.
Нет, я не, совсем не про параллельную Россию, Кристина, вообще ни разу, а как раз про то, что мы таким образом, гражданское общество, это возможность самостоятельно решить свои проблемы.
И то есть не
возможность
хочется
объединиться
с чиновниками, хочется.
Ну,
самим
мне кажется, что это не всегда плохо. Вот мне вообще, моя точка зрения, что совершенно не все вещи нужно с ними идти к чиновникам. И вот когда вы участвуете в подобного рода инициативах, люди, с которыми мы общаемся, которые входят в эти сообщества, это люди, которые, ну, уважают себя. Это люди, которые уважают себя, они требовательны по отношению к себе, требовательны по отношению к другим, там, не знаю, соседям, согражданам. Человек, который, например, в Питере делает приложение «Дом, двор, дороги», начал с того, что привел в порядок собственный подъезд и собственный двор.
Ну, это да, начни себя это
да, совершенно верно. И в этом смысле, конечно, нам это нужно. Нам нужно, чтобы наши с вами друзья, знакомые, соседи были людьми, которые уважают себя, уважают сообщество, в котором они живут.
С другой стороны, почему это надо решать самостоятельно, если ты платишь налоги этому государству? А ну, с него же надо и спрашивать,
нет,
чтобы...
Нет, те функции, которые закреплены за государством, мы, соответственно, должны, естественно, спросить с него эти функции. Но именно
да
как
и все
раз...
эти приложения, это как раз эти функции государства.
Но вот не все, я не согласна. согласна, что все, например, чрезвычайные ситуации во всем мире, это, конечно, действия всех людей сообща.
Всех, да, это понятно.
Но, конечно, в том числе и гражданские приложения, это возможность, это механизм для того, чтобы взаимодействовать с органами власти и доносить до них свою позицию и чаяние, и таких приложений прямо отдельных, которые на это нацелены, очень много.
Мне кажется, что Елена не совсем права, потому что самые первые краудсорсинговые проекты, они были связаны именно с тем, что государство не работает, нужно не работают они, так будем работать мы. Так, как получится.
Но это правильно, вы считаете?
Конечно, это правильно.
А вот тут вы не возражаете,
да. Это все правда.
Это правильно вы считаете, да?
Что именно?
Что государство не работает, будем работать мы. А спросить за государство. И сделать так, чтобы это государство работало, чтобы чиновники боялись и работали.
А у нас нельзя сделать так, чтобы чиновники боялись народ и при этом работали на народ. Ну, это симулятор.
А может быть, гражданское приложение такое сделать?
Я боюсь, что это гражданское приложение, его участники будут привлечены к уголовной административной ответственности.
Хотя приложение, идеи приложений по обсуждению законопроектов и продвижению в сети, вот просто гражданами, есть и скоро будут.
Но насколько
продвигаться.
Они, насколько они работают?
Новое приложение?
Новое приложение, вот. Да, собирается, ну, это на уровне идей. Именно...
После недавних законодательных, видимо, инициатив?
Нет, это было еще раньше. Идеи были раньше, просто все, что до настоящего момента было по этому поводу в сети, было совершенно неработающим. А там как раз пытаются объединить механизмы офлайновые и онлайновые, что будет сложно сказать. Мы вот, поскольку мы просто...
А идея в чем заключается?
Идея
сама?
Как раз в том, чтобы обсуждать законопроекты на интерактивной площадке, но обсуждать их по-умному и включать все юридические возможные механизмы для того, чтобы собирать соответствующее количество людей, юридические экспертизы, мнения и так далее. В общем, чтобы было уже не отвертеться, грубо говоря. Но как это будет двигаться, во многих регионах существует потребность вот именно таких приложений, и я думаю, что они тоже будут развиваться.
Ну, вы, в общем, оптимистично настроены, да?
Вполне, чтобы... Кристин, я с февраля общаюсь с совершенно оптимистичными людьми.
Но при этом реальность
приложений.
Абсолютно не оптимистичные, я вам
скажу. Ну, они пытаются на нее влиять.
Пессимист — это хорошо информированный оптимист. Мне бы очень хотелось, чтобы это приложение заработало, но я очень хорошо себе представляю, насколько заинтересованы объективно чиновники в инициативах того, чьи интересы они должны, по идее, представлять.
Гражданские приложения — такова была тема нашей сегодняшней передачи. Я напомню, у гостей в студии это Елена Темичева, руководитель по работе с общественными организациями проекта «Теплица социальных технологий» и руководитель проектов Агентства социальной информации, Владимир Беляев, создатель и руководитель интернет-ресурса «Непофигизм», Сергей Лещина, разработчик гражданского приложения «Вики Лавс Монументс», и Оксана Приходько, координатор проектов интернет-сообщества «Тугеза». На этом мы завершаем программу «Третий сектор». Над ней работали продюсер Михаил Костору, ведущая Кристина Горелько. Всего вам доброго.
Интриги в коридорах власти и жизнь звезд.
Вся политическая полемика теперь идет за, против, на баррикады, не на баррикады. Кто не на баррикады, те за преступный режим.
Мнение экспертов и обывателей.
Движемся опять к большой холодной войне. Ну, правда, у всех будет работа. Когда была холодная война, заводы наши работали.
Итоги недели «Радио Свобода». Каждую субботу с 7 до 9 вечера.
Что значит для вас свободная Россия?
Прежде всего, демократическое общество соблюдает все нормы и правила, которые приняты в демократическом государстве. Свобода слова, свобода мысли, свобода труда.
Демократия – это все.
Это Россия, где исполняются законы.
Это когда человек человеку друг, товарищ и брат.
Во-первых, порядок. Жили бы, вот как раньше мы были.
Свобода слова для меня первое, кажется.
Я думаю, это соблюдение законов, которые есть в Конституции. Потому что у нас они, к сожалению, половина, наверное, не работает. Отсутствие коррупции – уже хотя бы какая-то капля свободы.
Достойная зарплата, которые могу куда-то ехать и отдыхать свободно.
Когда я внутри себя ничего не боюсь. Свободная Россия – это свобода внутри тебя.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7355, 9520 и 15460. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».